Личное дело.
20 часов и 5 минут в Петербурге. Вечер добрый, дорогие друзья. В студии Радио Балтика. Олесю и ее гостей сменяем мы. Это я не о себе во множественном числе, конечно же. Я-то просто Олег Заславский, рад вас слышать. А мы, это клинический психолог Александр Климов. Саш, привет.
Привет, Олег. Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну что, выдохнули немножко, пока шли новости, реклама, я так полагаю. Ну, тема действительно такая горячая. Я понимаю, что Лев Моисеевич Щеглов такого... немножко провокационно поставил вопрос. Вот вместо основ там, религиозных преподавать основы сексуальные, половое воспитание. Я бы, допустим, вообще не противопоставлял все эти вещи. Есть в нашей жизни место огромное, по крайней мере, для тех, кто хочет, и для духовных вещей. И никуда мы, естественно, конечно же, пока не будет на то воля Божья для верующих людей, не вымрем, пока есть сексуальные отношения. Если бы сексуальные отношения, как некоторые пытаются их представить, были бы вот исключительно такой вот унылой и серой обязанностью, ну, друзья, вымерли бы мы, вымерли бы однозначно. Бог не складывает все в одну корзину, и он сделал это еще и приятным. Однозначно совершенно. Сделал эти половые отношения такими, что, ну, нравится людям этим заниматься. Когда люди входят во вкус, здорово. Другое дело, что никто не будет спорить о том, что эти отношения, они не сами по себе, не в вакууме находятся, они находятся в культурном контексте, в моральном контексте и так далее, и так далее, и так далее. И дети в какой-то момент об этом узнают. Вопрос сложный, он требует обсуждения, как мне кажется. И я смотрю, что многие наши радиослушатели набросились на господина Артюха, и я вот ехал на работу сюда, на радио, и думал, почему же так? То есть кое-что из того, что говорит Анатолий Артюха, но вполне себе справедливо. Ну, действительно, 8-летнему ребенку или там 6-летнему ребенку рассказывать, что про, я не знаю, устройство адронного коллайдера с формулами, да, что объяснять ему в таком же возрасте о том, как пользоваться противозачаточными средствами. Вот для меня, допустим, это одно и то же, и почти что одно и то же, если опустить вот эту моральную составляющую. Но это близко к анекдоту «Папа, а ты с кем разговариваешь?» Когда у ребенка нет такого вопроса, а ему там что-то вываливают на голову. Да, Саш?
Да-да-да. Не сразу анекдот вспомнил.
А этот анекдот, да?
Да-да-да.
Вот. Поэтому один из наших радиослушателей, который звонил в эфир, мне понравилось его... мысль о том, что... Только не примите это все превратно, пожалуйста, дорогие друзья. Он сказал, что и у детей тоже проявляется некая сексуальность. То, что связано с воспитанием, ну, смотрите, в конце концов, я не знаю, скажу я, что сейчас 18+, на всякий случай, уберите детей, хотя то, о чем я сейчас буду говорить, оно, простите, но оно случается в более раннем возрасте. Кто научит девочку и подготовит девочку к тому, что у нее... будет менструация. Кто подготовит мальчика к тому, чтобы он не понял, что он понял, что это полюция, а не то, что он описался. То есть мы в подростковом возрасте люди сталкиваемся с кучей физиологических вещей, которые либо дома нам действительно должны преподнести, либо нам в школе это должны преподнести. Я понимаю, конечно же, даже в старших классах, вот я помню, когда я учился в школе, Саш, не знаю, было ли у тебя так, когда сидит толпа этих великовозрастных товарищей, и когда на уроке биологии, когда объясняют какие-то вот эти важные человеческие физиологические процессы, вот эта толпа сидит, ржет. Может быть, действительно нужно мальчики отдельно, девочки отдельно, поскольку вопрос достаточно интимный, он вызывает неловкость в обсуждении. То есть, но обсуждать это надо как-то к этому, да, наверное, подходить. Или же действительно пустить это все на самотек, и тех людей, которые объясняют подросткам, которые действительно могут сейчас, вот в наше время интернета не было, там так друг от друга узнавали в основном. Кто-то узнавал из книжек, если можно было эти книжки раздобыть, откуда дети берутся, и не только откуда дети берутся. Прежде-то всего, вопрос-то стоял о том, что это приятно, интересно. Вот с твоей точки зрения, как лучше подходить-то?
К
взрослых к тому самому пресловутому половому воспитанию. Воспитывать родителей, чтобы родители все-таки были в близких отношениях с детьми и могли разговаривать на эту тему? Или же вот...
Мне кажется, что, если я правильно услышал, то тут стояла идея, что преподавать в школе. Да. Вот с моей позиции это вообще не задача школы.
Половое воспитание.
Ну, половое воспитание и просвещение в том числе. Там могут быть, конечно, какие-то общие вещи, связанные с анатомией и физиологией, но не более того, потому что все-таки, значит, это вещи, завязанные на интимные доверительные отношения. Понятно, что ребенок, значит, если у него есть в этом смысле важные, связанные с собой вопросы, он же не будет при всем классе, да, значит, обращаться к учителю, там что-то прояснять и так далее. Поэтому, значит, для меня это, конечно, важная такая воспитательная функция семьи прежде всего. И в хороших семьях, если у девочки начинаются месячные или у мальчика начинаются полюции, так он идет там к маме или, соответственно, к папе, и говорит, вот такая вот штука, что это такое, да, и мама или папа уже в этом смысле участвуют, потому что они находятся в близких отношениях.
Это если есть эти прекрасные близкие отношения.
Если есть и прекрасные близкие отношения. Поэтому это, конечно, вот такая сложная проблема, что сейчас как бы семья и школа, они так отчасти друг на друга перебрасывают эти функции. Вот с моей точки зрения, все-таки функция скорее семьи.
Я так полагаю, что здесь не семья и школа-то перебрасывают, а в основном это медиа перебрасывают. Я так полагаю, что у нас общество-то неоднородное, и семьи, где это обсуждается, есть семьи, где нет вот этих доверительных отношений. Но слава богу, что сейчас действительно есть Google, в котором нас никто не забанил, и ребенок, если он стесняется подойти с каким-то вопросом к родителю, ну, если вот такие отношения, тем более, что многие могут просто не знать, хорошо это, плохо, они не знают, какая реакция от родителей будет. Ну, набрал в интернете, прочитал. В наше время этого не было. И я считаю, что в этом смысле интернетизация имеет большой плюс. То есть вообще доступность к информации. Потому что тот, кто хочет найти грязь, он найдет грязь. Тот, кто хочет найти знания, найдет знания. Здесь ты с этим уже ничего не поделаешь, как мне кажется. Смотри, Саш. Лев Щеглов, когда говорил о воспитании подрастающего поколения, он сказал не только о... Тем более он не особо-то педалировал, как мне показалось, по цитате, вот эту тему непосредственно исключительно сексуального воспитания, причем в вакууме таком. Он подчеркивал, что все эти отношения, они находятся в связи. Это и психологические знания, основы семейных отношений, и самопознание. Все это вместе, потому что из этого состоит жизнь взрослого человека. Понимать, что я чувствую, что я переживаю в какой-то момент, как мне строить отношения с окружающими людьми. Как мне выходить из конфликтных ситуаций? Если я влюбился или в меня влюбились, и мы там планируем строить семью, что мы будем делать? Как? Дальше там, воспитание детей. Сексуальные отношения в том числе, о которых говорилось, что там, вот два человека не подходят друг к другу. Риторический вопрос. Надо тренироваться перед семейной жизнью на кошках? Простите, я не о зоофилии, друзья, я шучу. Или же вообще подобная тренировка, она пригодится потом в семейной жизни? Или же все-таки действительно люди должны, вот два человека, как два чистых листа в сексуальном плане встретились и вот постигают эти интимные тайны друг с другом? Куча этих вопросов. И давай сразу же голосование включать, я так полагаю, да? Сложно сформулированный, дорогие друзья, вопрос для вас есть. Давай попробуем хором обратиться к радиослушателям.
Так, ну, может быть, значит, я бы так сформулировал все-таки. Вот, смотрите, мы выходим в какой-то момент во взрослую жизнь. Большинство людей, она все-таки так или иначе связана с завершением этапа школы и переходом там к самостоятельной учебе.
Из родительской семьи.
Да, в колледже, в институте, еще где-то, общежитие там часто, отъезд родительской семьи. Вот вопрос звучит так. Значит, когда вы вступили во взрослую жизнь, вам хватило того багажа знаний и умений и представлений о жизни, чтобы качественно дружить, любить, работать? Или все-таки какие-то вот очень важные уроки вам приходилось потом добирать?
Теперь мы это разделяем на голосование. Да, вы вышли из родительской семьи и из школы человеком, который может строить и прекрасно, в общем-то, строит, справляется с отношениями и в рабочей среде, там, с коллегами, и в семейных отношениях. Вот эти вот вызовы, которые семья получает, вы справляетесь, вы не грызете друг другу, я не знаю, мозг. Точно так же в сексуальных отношениях, в этих семейных, у вас все в порядке. То есть багажа знаний, полученных в родительской семье и в школе, вам хватило для того, чтобы быть счастливым человеком. Да, вы вот такой человек. Тогда 426-33-31. Если же знаний этих не хватило, и многие знания вам приходится до сих пор набивать шишками, то есть вот своим этим опытом. И было бы здорово, вот понимали, что если бы вы чему-то научились, не изобретали бы этот велосипед, а научились чему-то раньше, тогда 426-33-32. Вот такие у нас вопросы. Каких знаний вам не хватало? Знаний о самом себе, о своей, я не знаю, о своих эмоциях, о том, как можно строить отношения с женщиной или с мужчиной. Может быть, вот чего вам не хватало, что вам приходится наживать сейчас в процессе жизни. Пишите, сообщайте. Телефон известен. +7 921 388 104 8. Мессенджер, Телеграм. Сергей Жаров. Не буду я рассказывать анекдот, потому что я не помню. Гугл вам в помощь. Ну, то есть вы можете просто набрать. Серега пишет нам в Телеграм. Просто набираете. Набираете. Папа, а ты с кем разговариваешь? Я приду домой и наберу, потому что финал уже понятен. Это больше как притча такая своеобразная, когда ребенок задает достаточно простой вопрос, а ему отвечают очень сложно. Сейчас я еще одну карту раскрою. Александр Климов... нет. Помните, друзья, в конце 80-х, в начале 90-х, в российских школах был такой предмет, он тоже, по-моему, был факультативный, по-моему, необязательный. Этика и психология семейной жизни. Это то, что преподавалось, в общем-то, в старших классах. И предмет этот просуществовал недолго. И барабанная дробь, наш прекрасный собеседник Александр Климов, клинический психолог, преподавал этот предмет. Так?
Было-было.
Было дело.
Было дело.
Саш, давай, я не знаю, какой-то общий вопрос. Какой интерес был у школьников к этому предмету и насколько полезные знания ты преподносил ребятам?
Ага. Ну, я сразу скажу, это были не школьники, это были, значит, обучающиеся колледжи, причем это был женский класс, значит, потому что там были какие-то специальные предметы, связанные то ли с рукоделием, то ли вот с чем-то, я уже сейчас не помню в деталях.
А именно женский класс?
Именно женский, да.
Повезло тебе.
Ну, спорный вопрос.
Вот.
Значит, интерес был. Причем он был вполне такой, значит, достаточно прагматичный. Это был интерес вообще к тому, как создаются отношения, что приводит к более счастливой семье, что приводит скорее там к разладу отношений. Они уже, в принципе, имели какие-то отношения, по крайней мере, романтические.
Сколько им лет еще раз было девочкам?
Ну, так сложно сказать. Ну, лет, наверное, 16-17, там, что-то около того.
В некоторых республиках у нас уже по двое детей есть.
Ну,
да. По трое.
Да. Вот у них уже были какие-то отношения, там было много вопросов, связанных с тем, что вот у нас вот это, и как нам быть, и на что это похоже. То есть, в принципе, было так прикольно по-своему, я бы сказал, полезно, но, значит, это все продолжалось не очень долго. Это такой действительно был факультативный курс, когда, значит, идея вот была такая, что заезжает психолог и, значит, там за какое-то короткое время начиняет всем необходимым. Ну, понятно, что она такая слегка утопичная, эта идея. Вот. Поэтому, значит, что они вынесли, мне сказать сложно, я их потом не мониторил, не отслеживал. Но вот если говорить про содержание, оно все-таки крутилось не вокруг секса, да, или чего-то еще, но крутилось вокруг качества отношений.
Имеется в виду отношения с противоположным полом, с друзьями?
Нет, вот именно с противоположным полом. То есть, по сути, как встретить, как создать, как сохранить, как продолжить.
И вот твое мнение сейчас уже, сколько времени прошло с тех пор, как ты вел этот курс? Ну, прошло.
Ну, лет 7.
Лет 7.
6-7.
Вот с твоей точки зрения, если бы в школах были подобные предметы, причем пусть даже факультативные, которые бы касались вот тех самых отношений, там бы где говорилось и о чувствах, к возлюбленному, к возлюбленной, но при всем при этом говорилось о том, что и есть те самые сексуальные отношения. Я для себя вижу четко совершенно разделение пополам вот в, таких, в таких классах. Потому что когда это хором обсуждается, ну, это удивительный класс должен быть какой-то, который бы адекватно воспринимал все это. Смотри, если подобные предметы будут преподавать не профессиональные психологи, а учителя... обычные учителя, которые тоже получают, в общем-то, как мы знаем, психологическое образование, но насколько качественна эта подача будет? Или это достаточно сложная
вопрос.
Сфера?
Нет, сложный вопрос сам по себе. Так предполагает, что там учителя и психологи, они внутри группы какие-то примерно одинаковые. Я видел прекрасных учителей, преподавателей, которым можно это давать без всяких проблем. И видел психологов, которых лучше там близко не подпускать за 3 километра ни к какому учебному учреждению, в принципе.
Так, вот сейчас у нас новость.
Угу.
Я заслушался и даже пропустил таймер. Сейчас новости, реклама, и мы продолжим.
Личное дело.
20 часов 25 минут в Петербурге. В студии «Радио Балтика» по-прежнему я, Олег Заславский. Мой собеседник, клинический психолог Александр Климов. Вы, дорогие друзья, тут же я прямо чувствую и вижу, вот Павла вижу. Павел, давай вот я на паузу поставлю. Если есть возможность подождать 3 секундочки. Потом мы, разумеется, пообщаемся. У нас идет голосование. У нас идет голосование. Насколько те знания, которые вы получили в родительской семье и в школе, имеется в виду знания и о своей сексуальности, и о своей психологии, я не знаю, о своих эмоциях, о том, кто я такой. И те знания, которые о семейной жизни. Вот эти знания, которые вы получили в родительской семье и в школе, вам их достаточно для того, чтобы быть сейчас, наконец-таки, счастливыми и полноценно функционирующими людьми? То есть вы решаете конфликты, вы справляетесь с трудностями, у вас это получается, вы договариваетесь в семье в сложных ситуациях и не в сложных, в том числе и с детьми. Если вам хватило знаний, полученных вот для такой счастливой жизни в школе и в родительской семье, вы набираете номер телефона 426-33-31. Если же вам этих знаний не хватило, и вы набиваете шишки, получаете опыт уже в этой взрослой жизни, и, конечно, бы хотелось вот отмотать немножечко назад и получить какие-то систематизированные знания, которые уберегли бы вас от конфликтов, от разладов, от неправильных выборов, тогда 426-33-32. Ну и плюс 7-921-388-104-8, мессенджер Telegram, смски, сайт Балтика.фм написать в эфир. Павел, приветствую. Алло. Алло, Павел.
Алло.
Да, Павел. Все. Да, теперь слышно. Приветствую.
Замечательно. Да, приветствую. Я начну с небольшой маленькой истории, как я получил свое, ну, грубо говоря, познание, да, значит, в этом вопросе. У нас были как раз вот начало 90-х, это смута, и открыли видеопрокат, там сделали специальные вечерние сеансы, вот как мы говорим, для 18+, а там было написано «Только для молодоженов». И кинщик, да, кинопрокатчик, он как бы как специально оставлял щелочку в черных окнах, и там вся местная ребятня, 13-18 лет, скапливалась у этой щелочки. Вот 5 минут вот этого лимита, который мне выделили ребята посмотреть в эту щелочку, хватило мне на всю жизнь понять, что к чему, и, ну, можно сказать, с первых разов я разобрался, потом, по жизни. Мне этого было достаточно. К чему я это все веду? Не требуется специальное какое-то воспитание. Другой вопрос, правильно заметил ваш психолог. У нас действительно очень много людей живут и воспитываются, особенно мальчиков, в однополых семьях, о чем я говорю. Ну, естественно, не о извращениях, а о том, что бабушка и мама.
Ну да, известно, конечно.
Распались очень много семей, и очень много пацанов, ребят, воспитывались бабушкой и мамой. Вот у них действительно проблемы. Но это повод для уроков для мужчин и повод для уроков для женщин. Ну так, чтобы их уже не обижать. Угу. Потому что у нас на самом деле и законы, семейный кодекс достаточно мизандричный. Угу. Хотя вот я очень доволен своей семьей, я живу хорошо. Но я вижу, как наша, ну грубо говоря, вся система построена на то, чтобы отдать ребенка маме. Угу. Вот отдали мальчика маме, давайте воспитывать из него мужчину государственным путем. Угу. А все остальное, именно сексуальное воспитание, оно не требуется. Я по себе сужу, я разобрался. И кошечки, и собачки разбираются. И сам уже потом никто не построит правила секса. Ты
Павел, сам. Я все. Вот немножечко перебью, с вашего позволения. Ага. Смотрите, мы немножко вектор изменили с чисто сексуальных отношений и вот такого трения, которое пытаются зачастую преподнести некоторые спикеры. А хочу зацепиться за то, что вы сказали о семейных отношениях, о том, что вы сказали об вот этих вот однополых семьях, где мама и бабушка. Как вы считаете, вот достаточно ли нашим подросткам сейчас вот этих знаний, которые они получают, именно о семейной жизни, чтобы не было этих однополых пар, потому что и мужики болтаются одинокие, непонятно, неприкаянные, и мамы-одиночки вот так вот тусуются. Ну, вряд ли же люди хотят этого.
Да вот вы у меня сняли с языка ответ. Да, на самом деле, вот этот вопрос надо решать. Как раз, то есть должны быть нормальные, полноценные уроки для мужчин. Они, кстати, были. И я помню, что в первую очередь там обсуждалось построение семьи. Угу. Роль мужчины, роль женщины, ответственность друг перед другом, права. И очень много, я благодарен этому преподавателю, это был факультатив, где-то, по-моему, в 8 классе, он очень много мне дал. Я
у меня эти знания. И вы опираетесь на эти знания, и вы довольны сейчас теми отношениями, которые у вас есть?
Да у меня, слава богу, все замечательно, семья, детишки, родственники, все хорошо.
Павел, молодец.
Я считаю, что это его заслуга.
Да, спасибо большое. Вот, спасибо. Да, круто. Круто ведь, да?
Да, конечно. Вот, между прочим, я с Павлом во многом солидарен на самом деле, потому что, если говорить, значит, про только сексуальное воспитание, так оно вторично по отношению к общим правилам, нормам, не знаю, там, принципам создания отношений, в том числе семейных.
Ну, я, наверное, банальщину скажу. Если я люблю человека, если человек любит меня, если даже у нас не получается вставить ключ в замочную скважину, я думаю, мы пойдем к какому-нибудь... В конце концов, уж что-нибудь-то мы придумаем, конечно, в конце концов, пойдем конечно. К профессиональному медвежатнику, который поможет нам объяснить, как сейфы открываются. Вот простите меня за такие, может быть, слегка грубоватые аналогии. Значит, сейчас мы перейдем, Саш, к качественной составляющей нашей. Федор пишет в Телеграм. Я как раз вас спрашивал, чего, каких знаний вам не хватило из школы, из семьи, дорогие друзья? На чем приходится набивать шишки? Имею в виду психологические знания там, в построении отношений и, я не знаю, в любви, и в горе, где угодно. Так вот, Федор Сибир пишет, не хватает знаний по семейной и рабочей жизни, с работой вообще все сложно. Ну, слава богу, со смайликом уже оптимизм есть.
Да.
Давай смотреть. Действительно, какие самые распространенные... Вот, ну, наверное, одни из самых семейных... Семья-работа.
Семья-работа, да.
Да.
Семья-работа. Но для того, что еще?
Я предполагаю, для того, чтобы в семье выстраивать какие-то отношения, на работе выстраивать какие-то отношения, это я такой предполагатель, да. Неплохо бы найти, вообще выстроить отношения сперва с самим собой или нет?
Ну, обычно параллельно все это происходит. Отношения с собой, это, конечно, такая важная штука, значит, интегральная, но она же включает в себя, там, в чем проблема, в картинку отношения с собой неизбежно включены отношения с другими.
Ну, понятно, когда снег на голова не идет, да, и да. Все белое и пушистое, а что с собой? Все хорошо. Ну, голодный, сытый, и, ну, я не знаю, физиология практически, больше ничего. А когда появляются другие, ты начинаешь узнавать себя.
Да,
в том числе.
Они же мне скажут, кто я такой.
Да.
И это будет немножко отличаться от того, что я о себе думаю.
Смотри, у нас пока шли новости, да, появилась идея. Понятно, что не в школе, скорее всего, должны преподаваться подобные вещи. Я имею в виду вот эти вот основы семейных отношений. Хотя, исходя из того, что Павел сказал, почему бы и нет. У нас появилась гипотеза, что неплохо бы такие факультативы для родителей в школе проводить.
По сути, да. Мне кажется, что все-таки идея воспитания, она должна находиться в семье. Потому что, понимаете, у нас до сих пор нет четкого представления, как правильно, в общем, воспитывать ребенка.
Абсолютно
не понятно. Ну вот нету, никто не знает на самом деле. Поэтому, когда мы говорим, что кто-то там берет и воспитывает, ну это легкая имитация. В этом смысле каждая семья, вот в идеале, она хотелось бы, чтобы под своего ребенка приспосабливалась, находила подходы гибко, индивидуально. А для этого, конечно, родители должны обладать каким-то важным багажом знаний. И я абсолютно согласен с теми, кто говорит, что не нужно там ребенку 6, 8 и даже там уже 10 лет рассказывать нюанс какой-то сексуальной жизни. Но вот родители, которые уже являются взрослыми людьми, которые, по сути, отвечают за этого ребенка, между прочим, не забывайте, они-то должны быть в курсе, как вообще может быть устроена в этом плане жизнь и какие там могут быть разные варианты. Понимаете, развитие, переживаний, связанных с этим развитием, каких-то реакций, понимаете, прочего-прочего. И вот они уже, обладая этим знанием, тогда могут адекватно своему ребенку помочь, поддержать, объяснить, разъяснить. Тогда это были бы хорошие такие просто курсы для родителей, которые включали бы в себя и сексуальную подготовку, если это необходимо, и психологическую подготовку, если это необходимо, и воспитательную, то есть, по сути, какие есть общие воспитательные подходы, какие работают, какие не работают, как их правильно, неправильно применять. Вот такие факультативы для родителей, по сути, понемножку позволяли бы формировать опять семью как, понимаете, социальную ячейку, а не просто способ ведения хозяйства.
У меня даже идея появилась, что мы недавно обсуждали необходимость наличия психолога в школе, и вообще как школьный психолог работает, сколько, какой объем работы на него сваливается. Так вот, может быть, действительно, отчасти дело школьного психолога помочь установить связь между детьми и родителями, если она потеряна? Вот.
Спорный вопрос, Олег. Я сколько видел школьных психологов, они настолько перегружены тестированием, ретестированием, еще не совсем понятно чем, что вот представить, что психолог может на самом деле такое вести, вот эту работу, сложно, ну просто в силу загрузки. Другое дело, что я знаю, в некоторых школах есть специальные психологические службы, когда там достаточно специалистов, директора школы об этом заботятся. И вот там это как-то возможно. Но тогда там должна быть соответствующая подготовка, конечно, в области семейной системной психотерапии, в области психологии семьи, психологии детства, возрастной психологии, какой-то опыт, как минимум, проведения консультаций. То есть там требуется такая серьезная подготовка, тоже кем-то она должна быть, видимо, оплачена, либо под что-то такие качественные психологи должны туда идти.
Слушай, по семейной психологии, что, вот смотри, то есть вот вариант Павла, действительно, вот человек абсолютно осознанно говорит о том, что он отслушал материал, отслушал уроки, и он говорит, что я благодарен тому преподавателю, который это преподавал. Это действительно реально круто. И я знаю, вот среди наших гостей есть специалист, психолог, когда именно общение со школьным психологом стало как карьерообразующим таким фактором. Эта девушка заинтересовалась сама психологией в школе, и она стала неплохим психологом и уже психотерапевтом. Так вот, если говорить о семейных тайнах, с которыми, вот, ну, наверное, все-таки старшекласснику уже придется если говорить со старшеклассником, о чем бы стоило поговорить?
Старшеклассником.
Да. Или поправь меня, может быть, раньше нужно говорить об этом? С какого вообще возраста нужно говорить о, как мы говорим, семейных ценностях, о тех проблемах, которые бывают в семьях? Показывать, вот мы с мамой тут поссорились. Ну, смотри, видишь, мы как решили вопрос. Сели, договорились,
например. Вот, Олег, вот мне что-то сейчас важную вещь, мне кажется, говоришь. Вот, говорить школьнику о том, как должна быть устроена семья, ну, мне кажется, немножко, значит, ну, это такая сложная штука. Понятно, что там есть темы, вот Павел, например, их в том числе проговаривал, какие там роли есть в семье, как там распределяться могут власть, ответственность, права, обязанности, да, как там можно какие-то общие подходы к решению сложностей, но вот почему я все-таки настаиваю на том, что это родительская семья должна делать, потому что в отличие от школьных психологов, родительская семья все это может показывать и давать каждый день. И в этом смысле, мне кажется, там должно быть таких четыре принципиальных вещи поставлено, причем не на уровне знания, а на уровне опыта и проживания именно в собственной семье. Значит, первая важная вещь – это распределение лидерства
В семье.
В семье. Причем там есть разные формы того, кто главный. От того, что главный всегда папа, и это тоже хорошо, до того, что а у нас главных нет, мы каждый раз договариваемся. Угу. Тогда надо хорошо уметь договариваться. Вот. Но ребенок должен не знать, а он должен видеть вообще, как это делается и как все это меняется.
Да, у нас, например, в семье, поскольку у меня жена дочь электрика, она занимается лампочками.
Ну, вот, к примеру, да. Вот. Следующая важная штука, которая там должна быть показана, и, по сути, ребенок должен приобрести этот опыт, это опыт постановки семейной цели совместной. То есть семья, она не может висеть в вакууме, и в этом смысле семья, она должна принимать какие-то решения и ставить цели и задачи. И ребенок должен в том числе видеть и научаться, как все это происходит. Как, например, семья планирует отпуск и в какой-то момент начать в этом тоже участвовать. Как семья планирует траты какие-то, какие-то сложные покупки. Как в этом смысле она принимает решения в каких-то сложных ситуациях.
Сашечка, там нужно, нам с тобой нужно выдохнуть немножко, да-да-да, послушать новости, узнать, послушать рекламу, а потом мы, я сразу бросаю следующий вопрос. Ты говоришь о полных семьях или вот о тех семьях, о которых говорил Павел, поскольку у нас вот эти однополые семьи. Сразу же у меня целый веер вопросов на эту тему. Друзья, вы голосуйте, помогла вам семья родительская и школа в том, чтобы решать вот эти вопросы, с которыми мы сталкиваемся в жизни, и с семейными вопросами, и с полюбовными, и с сексуальными, и с межличностными. Если школа и родительская семья действительно дала вам эти знания, вы голосуете, набирая номер телефона 426-33-31. Если же знаний было недостаточно, и их приходится по сегодняшний день собирать с миру по нитке, тогда 426-33-32. Новости, реклама, а потом снова мы.
Личное дело.
20:44 в Петербурге. Вечно у нас личное с общественным пересекается. В обществе говорят о том, что нужно вместо религиозных основ преподавать в школе половые знания. А у нас в личном деле получается, что и то, и другое прекрасно, замечательно. Мир разнообразен. Только необходимо разобраться, кто этим предпочтительно бы занимался. И мы свернули, напомню, дорогие друзья, немножечко в сторону от именно сексуального образования, от уроков биологии. И, естественно, мы не говорим о развращении несовершеннолетних. Мы говорим о том, что ребенок в соответствии со своим возрастом, со своим развитием, должен получать адекватные знания об этом мире, о своем организме, о том, что с ребеночком вообще уже там, ну, с подростком происходит. То, что его интересует, как Павел говорит, что все равно мы будем подглядывать всегда за тем, что нам интересно. Это однозначно. И, боженька, он мастер. Он хочет, чтобы мы существовали, и мы эту информацию о том, откуда мы беремся и как мы беремся, эту информацию он всегда будет оставлять приоткрытой. Мы говорим не об этом, мы говорим как раз-таки о чувственной составляющей, о уважительной составляющей, о том, как получить те знания, необходимые нам для счастливой и вполне себе активной жизни. Чтобы мы не изобретали каждый раз велосипед в семейных отношениях. Ну, смотрите, несколько дней тому назад же ужас какой. Вот молодая семья, сидели, выясняли отношения с другом, и да выясняли, что девушку ее муж с 9-го этажа сбросил. Потом, ай, какой ужас, какой ужас. Да, состояние эффекта, ну, ешь-моешь. Если бы у этого человека были знания о том, что он и его эмоции — это не единое целое, то, что это он переживает там какое-то возбуждение, а не то, что там девушка его довела до того, что он ее выбросил с 9-го этажа. Если бы он имел достаточные знания и умение ими пользоваться на практике, возможно, этой бы трагедии не было, как и небольшого количества других подобных трагедий. Кто смотрел последний клип Шнура «Кровь, любовь», я думаю, меня понимает, со сковородками кефаль, которые не пригорают даже в аду, и скалками и прочими вещами. Голосование у нас идет. Спрашиваем мы вас. Смотрите, у нас очень сейчас однобокое голосование. Если вы тот человек, который получил в родительской семье и в школе все необходимые знания для того, чтобы дальше абсолютно адекватно и нормально функционировать в этом мире и с близкими своими людьми, и с друзьями, и с мужьями, с женами, и на работе с коллегами. Если вам этих знаний, полученных в родительской семье, и в школе было достаточно для вот такой вот жизни, вы голосуете, набрав номер телефона 426-33-31. Если не было достаточного количества таких знаний, и вы их приобретаете сейчас в процессе жизни, набивая себе синяки и шишки, то тогда 426-33-32. Наконец-таки появился у нас первый человек. Супер. Если вы рассказали, какие это знания, приоткрыл карты, что никого практически не было, кто, кто бы получил такой опыт. Напишите, как у вас так сложилось. Кто вам это преподавал? Родители, школа, кто больше? Именно вас научили договариваться с людьми, договариваться с самим собой. Вот это очень интересно. Ну и плюс 7-921-388-104-8. Телефон прямого эфира, привязанный и к Телеграму, и Балтика.фм у нас еще есть написать в эфир. Саш, мы остановились о том, что какие знания о грядущей семейной жизни необходимы подростку все-таки, да?
Подростку. Подростку. И взрослому тоже.
Это, ну и взрослому тоже. Сразу оговорюсь, это все равно некая пока еще теория, которая подкрепляется, как мы сказали, практикой, когда подросток смотрит на подобные отношения своих родителей.
Я бы сказал, что это все-таки сразу практика.
Сразу
практика. Я на этих позициях все-таки стою так четко. Я считаю, что это очень сложно рассказать, это надо показывать. Причем лучше показывать каждый день, и поэтому именно фактор семьи здесь главный.
Угу. Так, вот. Напомни два пункта.
Два пункта, значит, распределение лидерства, в том числе в разных ситуациях. Значит, совместное планирование, в том числе сложных вещей. Третий важный пункт. Семья должна вовремя замечать и решать проблемы, прежде чем они становятся какими-то критическими. Ребенок тоже должен видеть, а со временем участвовать в их решении.
Угу.
По сути, вот эта вот машинка должна заработать. Для этого они должны хорошо уметь договариваться и обсуждать сложности, в том числе конфликты. Вот. Обязательно в этом смысле и очень важный момент, без которого тоже семьи быть нормально не может. Они должны вовремя замечать признаки стресса друг у друга, угу, и переключаться с конфликтов на поддержку.
Это внимание, рефлексия. Что это видение другого человека?
Если научно это определять, это скорее относится к эмоциональному интеллекту, когда я смотрю и примерно понимаю, и вот еще даже порой не видя человека, по звукам шагов в другой комнате, угу, я понимаю, что он сейчас в стрессе, и, например, к нему сейчас с разборками лучше не лезть.
Угу.
И вот когда ребенок учится, например, из своей семьи быть в этом смысле гибким, поддерживать тех, кому сложно, решать какие-то сложные вопросы, в том числе вступая в конфликт, если нужно опять переключаться на поддержку, значит, ставить цель, распределять роли в этом смысле, кто главный, кто подыгрывает, либо мы договариваемся. Вот это вот хорошая модель такого обучения для семьи. Но это нельзя рассказать, это надо показывать все-таки.
Вот и Татьяна нам пишет на Балтика.фм. Мне кажется, что без примеров нормальных отношений никакая теория, сколько ее ни изучай, не поможет. Если в плане медицинском подростки могут обратиться в некоторые клиники, например, Ювенту, кстати, да, это вот в Петербурге абсолютно...
Анонимные
по половым вопросам у профессиональных врачей, кстати, друзья, это важно и бесплатно, то куда подростки могут обратиться за советом или консультацией? Хорошо, когда есть пример в семье, а если его нет, то если кто-то из учителей или тренеров... Вот если нет нормального примера вообще, я помню, что в юности это было проблемой. Хотелось посмотреть, как же все у нормальных людей устроено. Я, Саша, тебе пообещал, что задам этот вопрос через два пункта, но вот видишь, у нас можно, да?
Да, конечно.
Если семья не может являться некой базовой поверхностью, если родительская семья подает дурной, наоборот, пример, вот что действительно делать в этой ситуации подростку? Может быть, подростку? Все-таки тогда... Или вот, не знаю, однополая вот эта вот семья, когда мама, бабушка.
Угу.
Мама ненавидит всех мужиков, а бабушка их еще и отгоняет.
Да, я понял, Олег. Ну, вот тут с разных сторон можно рассматривать. В том смысле, вот для меня однополая семья, как говорят мама, бабушка, это, ну, некоторый нонсенс. Понимаешь, что вот все-таки, если рассматривать с точки зрения мамы, это, ну, не совсем хороший, здоровый вариант. Да, то есть там встает вопрос, почему не появляется тогда, ну, значит...
Это капитан очевидности, это
мужчины,
понятно, это
у
реальность.
Мамы, да, и так далее. Ну, вот если мы говорим про реальность теперь, значит, как это выглядит, это вот примерно так, как пишет Татьяна. Значит, ребенок не добрав чего-то в своей родительской семье. Ну, что она была либо однополая, либо там был такой папа, что, значит, там нечего взять было на самом деле. Такое тоже часто бывает. Потом вынужден добирать, встречая так или иначе мужские фигуры с достойным для себя поведением. И, в принципе, тут тоже никакой драмы нет, это просто более дальний путь. И в этом смысле это может быть тренер, это может быть старший наставник какой-то, это может быть, кстати говоря, и друг на каком-то этапе, это может быть в некоторых случаях осознанный психолог, психотерапевт, если это требуется. Но механизм примерно такой. Тогда находится какой-то значимый, грубо говоря, мужик, который этот пример может давать и показывать. И понемножку все равно, если человек заинтересован, какие-то хорошие модели оттуда начинает брать. Угу. Примерно так.
Получается, что базовая поверхность, о которой мы говорим, она становится не снаружи, а внутри ребенка, подростка. Если ребенок не знает, что такое хорошо, что такое плохо, но он считывает вот, форму поведения отношений в нормальной, полноценной семье снаружи, да? Это все хорошо. Если снаружи семья недостаточно полноценная, негармоничная, скажем, или не целая, не полная, ребенок же не может там маму заставить выйти замуж,
понятно,
или папу
да.
жениться. Тогда получается, что у ребенка, исходя из того, что ты говоришь, есть какой-то внутренний свой стержень, когда он начинает, ну, или там подросток уже, он начинает выискивать на большем расстоянии какие-то нормальные формы отношений.
Ну, это хороший вариант, Олег. Как правило, нет. Ну, вот если вспомнить Макаренко «Педагогическая поэма», да, прекрасное чтиво, как он работал, по сути, еще в те годы с малолетними правонарушителями. Он погружал их в такую среду, значит, где были созданы определенные условия нравственного поведения в том числе. Но почему эти подростки исправлялись? Потому что, значит, они попадали в среду, где значимые для них люди, ровесники и старшие, придерживаются одинаковых качественных норм поведения. Угу. Это не то, что они осознанно вот шли и добирали. Нет, это скорее фактор вот здесь, к сожалению, удачи. Значит, если подростку повезет встретить
группу,
либо качественного наставника, который станет для него близким и чью модель захочется копировать, то, да, там произойдет вот это вот заимствование. Другой вариант, ну, да, некоторые подростки, они достаточно осознанные, чтобы осознанно эти модели искать. Либо третий вариант, они попадают в какую-нибудь хорошую, опять же, реабилитационную систему, не обязательно это психолог, психотерапевт, но часто это они, где осознанно занимаются вот таким вот доращиванием, по сути, подростка, осознанно занимая вот эти вот роли, значит, близкого взрослого, который может так или иначе дать какие-то ориентиры. Вот тут скорее разные такие подходы.
Ну, кто ищет, как говорится, тот всегда найдет, помнишь, в этой песне. Следующие пункты, которые у тебя заготовлены, о том, что же и взрослому, и человеку, который уже имеет семейные отношения или планирует их строить, и подростку, который понимает, что наверняка впереди семья его ждет, что еще необходимо было бы знать для того, чтобы отношения вот строились глаже.
Да, вот я так к этой передаче немножко готовился, значит, ну, как уже понятно, и так набросал для себя некоторые такие критерии, они, по сути, пляшут от критерий здоровья Всемирной организации здравоохранения.
Это вам, дорогие друзья, скажу, Саша немного готовился, программ на 5 хватит.
Вот, и если так, конечно, тезисно идти, вот что мы считаем должен делать такой здоровый человек, что... Чему он должен, по сути, научиться, в том числе в семье? Первое, должен научиться ставить личностную цель.
Свою.
Свою. У нас, к сожалению, куча людей вообще, когда их спрашиваешь, так что ты хочешь вообще, куда ты движешься, они впадают в какой-то ступор и, значит, они могут сказать, что они вечером будут кушать. Да, вот каков вообще маршрут по жизни, это какая-то большая проблема.
Саша, ты меня спросишь, я тоже не отвечу на этот вопрос.
Олег, ты лукавишь немножко, мы с тобой разговаривали, у тебя есть жизненные планы, в том числе там разные.
Самое главное, что они очень часто меняются.
Это нормально. Главное, чтобы они были. Вот, это первое, мне кажется, такое основное. Второе. В какой-то момент, значит, ребенок, подросток, а потом уже и взрослый, должен научиться критично относиться к своим мыслям, к своим переживаниям, к своему поведению. Критично это не значит себя гнобить. Это значит каждый раз задавать себе вопрос, ну, по сути, такой, если, знаете, по-человечески, а не глючу ли я?
Угу.
Да? То есть уметь ставить под сомнение собственные суждения, адекватность своих эмоций и поступков, соотнося их с собственными целями.
Ну, сверять свое кино в голове с реальностью.
С реальностью.
Да.
Значит, третье. Должен уметь регулировать себя. Это, знаете, когда поставлена цель, но хочется поспать. Да. Вот все-таки здоровый человек должен научиться под свои личные задачи, только не под чужие, под свои, уметь себя менять и регулировать свое поведение так, как нужно.
То есть, если все-таки хочется поспать, то все-таки поспать.
Нет. Все-таки, если это важная, помните, жизненная цель, то поспать.
Если я запланировал поесть, но хочется спать, встать и поесть.
Встать и поесть.
Встать и поесть. А потом можно засыпать себе.
Да, потом спать. В какой-то момент там должна произойти очень важная вещь. Значит, подросток, а потом и взрослый должен понять, что у нас есть близкие, есть дальние отношения, это не одно и то же, там себя ведут по-разному.
Ох, границы семьи. Вот для меня это стало открытием уже вот в течение этого года, простите.
Да, и не пытаться в близких себя вести, как в дальних, и, значит, тем более не пытаться наивно себя вести в дальних, как в ближних. Да? Потому что потом возникают всякие удивления из серии «А-ля, я им доверял», а они, значит, гады такие, меня
использовали. В душу наплевали.
Наплевали, да. Потому что это дальние отношения, там не надо, значит, в этом смысле душу никому раскрывать, что туда не плюнули. Вот, то есть научиться в этом смысле себя вести. Обязательно вступать в переговоры, в том числе решать конфликты, потому что, значит, как только мы ставим какие-то хоть немножко сложные цели, там возникают трения с другими людьми. Если мы в этом смысле хорошо ведем переговоры, это будут наши союзники. Если мы не умеем это делать, мы либо...
Наживем врагов.
Наживем врагов, либо обесцениваем вообще свои желания и говорим, ну нет, сильно сложно туда идти, значит, и не идем. И очень важный момент, вот еще один, все-таки должна быть поставлена проблемно-решающая машинка хотя бы в общем виде. Человек должен знать, с какого конца подходить принципиально к любым сложностям. Угу. Там есть очень простые этапы и алгоритмы, к сожалению, почему-то не все это могут.
Вот об этом, то есть об этой машинке, поскольку для меня это тоже великая тайна пока еще, об этом мы наверняка поговорим через неделю, если Саша декабрьским ветром не унесет куда-нибудь в дальние страны. Я успею прочитать сообщение Павла, потому что, возможно, Павел-то тот самый человек, единственный из проголосовавших, кому хватило знаний, полученных в родительской семье, у нас голосование такое, и в школе, для того, чтобы строить нормальные гармоничные отношения с собой и с миром дальше. Так вот, Паша, на сообщение читаю. Да, Павел пишет, да, действительно так и есть. Самый качественный психолог в части внутренних переживаний молодого подростка – это не вся семья. Нужен отец для строгости и дед для опыта. О, я дед для опыта.
Прекрасно.
Сужу по себе. Не знаю, как в других семьях. Но кроме этих людей, которые искренне беспокоятся не за что-то, а только за то, что ты их сын, внук, это не сделать. Мы вернемся в эпоху крепких, духовно богатых семей, которые производят качественный человеческий продукт. Двоеточие. Морально устойчивых, хороших семьянинов. Только тогда, когда вычеркнем из наших норм мизандрические законы, вернем патриархальное начало в устое общества. Мальчики будут сколачивать это самое дома, а девочки готовить еду, наверное. Нам нужно просто остановить эмансипацию и ее последствия. И мужчины снова станут мужчинами безо всяких спецуроков. Разводов в разы меньше будет, а где крепкая семья в начале? Там отличные нравственные граждане своей страны в итоге. Павел, спору никакого однозначно нет. Возможно, это лучше, но куда катится мир? Мы же не знаем, куда катится мир. Поэтому вот не знаю даже, что сказать. Вот реально не знаю.
Идея хорошая, идея а как?
Да.
А
давайте как? В одной из следующих программ подумаем, как. Так вот, один единственный Павел у нас проголосовал за то, что у него все хорошо сложилось в школе. В школе и в семье, и он теперь гармонично живет. А все остальные проголосовали против. То есть не хватает знаний. Ну что, друзья, будем потихоньку получать. У нас впереди вечность. Чем нам еще себя занять? Александр Климов, клинический психолог, был в студии Радио Балтик. Саша, спасибо большое.
Спасибо, Олег.
Ну что, многоточие, новости, реклама, Балтика.